«Три дела, единожды начавшие, — сказал Козьма Прутков, — трудно кончить, вкушать вкусное, чесать, где чешется, и разговаривать с вернувшимся из похода другом». Но он сказал в другой последовательности, и он закончил именно на разговоре с другом, потому что у нас друг и коллега вернулся из похода, из такого похода, что еще и дома не был. Целую неделю он проходил какое-то страшное обучение. Но прежде чем мы начнем с ним разговор, я хочу музыкальный кусок из группы Free сыграть. А песня называется «I'll be creeping», «Я буду ползать буквально». Это намек на то, чем наш коллега занимался последние 5 рабочих дней. Полз. Free, I'll be creeping, как мостик, как у нас говорят, подводка к разговору с нашим коллегой Леонидом Финком. Леонид, мы с вами на протяжении недели один раз разговаривали, вы были на мобильном телефоне, который прерывался, и тогда впервые озвучен был новый термин «курс по опасному окружению». Я тогда спросил вас, что в сознании русского человека опасное окружение – это прогулка в парке, где шпана гуляет. Но здесь речь идет о чем-то совсем другом, серьезном. И это нечто специальное, что не только BBC, но и другие организации, которые в сферу своей деятельности всякие международные командировки включают, имеют такие программы. Значит, что произошло с вами? Вы неделю назад исчезли из наших коридоров.
Да, но я не совсем исчез, я все-таки остался в Англии. Поехал на юг, по-моему, графство Кент. Неподалеку от Гилфорда находится...
Очень прошу прощения.
Гилфорд и
Сассекс.
Ну, я не настаиваю на графстве, но это база была военная. Там летали боевые вертолеты. Там находилось стрельбище, там постоянно звучала пальба вокруг. Там на грузовиках ездили взад-вперед машины с солдатами. И там на обочине стоял вот этот вот домик, казарма, где проживали 8 сотрудников BBC. А также вместе с нами довольно большое множество людей, которые обслуживали так или иначе эти курсы. Их было значительно больше, чем нас. Это вообще довольно недешевое удовольствие. Нас они немало чему научили. За вот эти самые 6 дней, когда мы занимались с 8 утра до 10 часов вечера практически без перерыва.
Эти 8 человек – это не только и навещание. Там были из телевидения люди, из других областей.
Абсолютно. Конечно, там был человек, который работает у нас на телевидении, готовит программу «Панорама». Он собирается в Ирак готовить программу, посвященную годовщине вторжения американских войск. Было много других людей. Нас всех объединяло то, что мы в течение ближайшего года планируем поехать в точки, где происходят военные конфликты, где берут в заложники людей, в том числе и журналистов, где повышенная опасность так называемой страны группы риска 1.
Леня, откройте нам кошмарную тайну. Так. В какую горячую точку вы собираетесь поехать?
Ну, Леонид Владимирович, признаюсь вам честно, собираюсь поехать в Ирак.
В Ирак?
Да.
Ага, тоже вы.
Как я вам завидую.
А я думал, что за неделю так начали хранить военную тайну, что человек не сознается ничего. Да, таким образом, 8 представителей BBC, которых готовят к возможной опасности. Но эту опасность вам преподают же не теоретически, не на бумажке рисуют, что вот если будут стрелять отсюда, вы прячетесь сюда. Вас окунули лицом буквально в грязь и в лужу по полной программе.
Полной мордой, в лужу и неоднократно. И я бы не сказал, что это было исключительно практические занятия. Это все чередовалось, причем довольно интенсивно. И там теория и практика были, скажем так, 40 теорий на 60% практики. И это можно разделить эти занятия на 2 основных предмета. Оказание срочной медицинской помощи в различных ситуациях, в том числе и во время боя под пулями. В том числе человеку, который вот прямо умирает на глазах, и у него остаются последние шансы, нельзя терять ни одной секунды, что надо делать. Какова точно последовательность действий, когда нет ни одного лишнего действия, когда ничего не пропущено, и благодаря этому только человека удается спасти и дать ему дожить эти там, 2-3 часа, когда может подоспеть скорая помощь.
Ну, например, там перекручивание руки или ноги турникетом, сделанным из носового платка,
это
мы все проходили
нельзя делать.
На гражданской.
Ни в коем случае. Это современная медицина говорит, что это создает тромб и убивает, но чуть позже. Нет,
вот
нельзя.
Хотя бы один миф мы уже прояснили.
Да, нам кроме того рассказали, что нельзя высасывать яд.
Укуса змеи.
Да, укуса змеи. Ни в коем случае. И опять-таки нельзя перетягивать.
А почему нельзя отсасывать?
Сам помрешь. Потому что убивают, как ни странно, не столько яд змеи. Змея ядовитая чаще всего, как нам объяснили, кусает тебя, впрыскивая яд, если она укусила за палец. Если она укусила за что угодно, клыки ядовитые находятся у нее в глубине. Она просто не способна впрыснуть яд. Если она кусает из-за того, что ты представляешь для нее опасность, а практически все змеи кусают именно по этой причине, она не ставит себе целью тебя убить насмерть. Она хочет напугать.
Значит, не подставлять пальцем, и все будет в порядке.
Она убивает своим грязным ртом бактериями, которые попадают в рану и вокруг нее. Рану надо немедленно очистить, перебинтовать, и ни в коем случае не надо перетягивать, потому что, опять-таки, создает тромб и убивает к чертовой матери.
Ну, хорошо, если не перетягивать, так человек, как нас учили, от потери крови и помрет.
Да. От потери крови, если нет. Если змея укусит, нет. Если ему оторвало руку, то
да.
Может умереть, поэтому надо немедленно закрыть кровь тряпками, а лучше всего, если ты едешь в такие точки, где может быть бой, иметь при себе комплект медицинской помощи, должна быть там вата, специальные прокладки.
Называется индивидуальный пакет.
Совершенно верно. Они бывают, правда, очень-очень разные на разные случаи жизни, и они должны составляться индивидуально, исходя из того, в какую страну ты едешь. Если ты едешь, например, в Африку, конечно, должен учитывать малярию, которая является крупнейшим убийцей в мире. От малярии даже в Африке, даже сейчас погибает больше людей, чем от СПИДа. Порядок действий таков. Нужно проверить дыхание, открыть его, убедиться в том, что человек не откусил себе язык и не задыхается из-за этого, открыть дыхание и дальше сразу двинуться к ранам, перекрыть, забинтовать, но не перетягивать.
Ну хорошо, это все очень интересно и полезно. Но вас учили не только медицине.
Нет, мы еще на медицине, по-моему, не закончили. А на курсах всегда есть какие-то вещи, которые говорят, вот сегодня мы для себя сказали, оказывается, перетягивать не надо. Какие были еще такие личные открытия на медицинской части учения?
Да я, в общем, говорил постоянно. Я настолько далек от этой темы, что, в общем, я открытие слышал по мере чтения лекций. Я даже сейчас как-то затрудняюсь.
То есть все было удивительным.
Все было удивительно. Ну, не столько удивительно, сколько... Например, когда больной ранен, его нужно... Он холодеет, да? От потери крови. Его нужно согревать до определенного предела. Вообще, когда человек истекает кровью, и он холодный, в этом есть свои плюсы, и не надо его согревать настолько, чтобы от этого увеличилось кровообращение, и он быстрее истек кровью и умер. Вот это тоже, между прочим, нюанс, который не так уж и очевиден. Да? Человек должен оставаться холодным. Ему нельзя дать умереть от гипотермии, от переохлаждения. Но при этом его не надо согревать так, чтобы он из него, у него пот брызгал.
Но главная или, может быть, даже основная часть подготовки определяется названием курсов, то есть враждебное окружение. Вас готовили к тому, что вы попадете во враждебные руки. И я по этому поводу хочу тут небольшую песню предложить в стиле такого тяжелого смертельного металла, которая называется «I'm your God now». «Теперь я». Твой Бог.
Сейчас.
Песня «Теперь я твой бог» в исполнении Machine Head. Я по названию выбрал, потому что когда вы попадаете, скажем, заложником к условным террористам, они могут сделать с вами все, что угодно. Там уши пообрезать, расстрелять вас могут или мучить. И часть этих курсов была, естественно, не подготовить вас к достойной смерти. Из вас Карла Первого, наверное, не ковали, чтобы вы шли на расстрел с улыбкой, показывая врагам силу своего духа. Но какие-то методы психологической подготовки вам преподавали. Вот об этом бы желательно поподробнее, потому что все мы под Богом, как говорится, ходим, и такая наука была бы очень полезна. В частности, вот я бы с удовольствием послушал подробно.
Нам раздали документы, нам раздали рюкзаки с определенными вещами и оборудованием, которые обычно журналисты используют на съемках в горячих точках. Документы выглядели очень убедительно, с нашими фотографиями, с удостоверениями Министерства информации той страны, в которую мы приехали. Условное название — Хасталия. Mm-hmm. И дальше нам надо было передвигаться. Мы ездили на джипах, с нами были камеры, у нас были свои фиксеры, местные люди, которые водили машину, которые знали местных боевиков, общались с властями и так далее.
То есть перед вами такой грандиозный спектакль кто-то разыгрывал?
Мы были его активными участниками. У нас у каждого была своя роль. Мы были операторы, продюсеры, корреспонденты, дикторы. У нас была красотка-девочка, которая появлялась и так далее на экране и вела эфир. И мы передвигались, и нам раздавали задания. Мы должны были поехать и в определенном условленном месте мы должны были посетить место, где, как подозревают, находится массовое захоронение расстрелянных мирных жителей. Mm-hmm. Но мы должны помнить были, что, где это находится точно. У нас были карты. Я как раз отвечал за передвижение по карте.
Навигатор.
Навигатор, да. Я сидел в переднем джипе и, значит, сверялся. Между собой мы общались по рации. У нас, кроме того, были с собой приборы глобального позиционирования.
То есть это на территории базы или у вас какой-то лес везли?
Это куда? На стрельбищах и прочих.
То есть не очень далеко.
Это было в лесах вокруг базы.
У них там же у Министерства обороны полигоны есть.
Да, вот я пытаюсь выяснить. То есть это большая территория, то есть нужно сказать, по азимуту ориентироваться.
Вот, и дальше мы проезжали контрольно-пропускные пункты, правительственные, потом правительственные вблизи фронтовой линии, потом начинались контрольно-пропускные пункты
экстремистских групп.
Нет. Патриотического революционного фронта.
Это я имела в виду.
Во главе которого был человек по имени Риджес.
То есть там уже
это человек... Это была сборная солянка всего. То есть там было, значит, имена у них у всех оканчивались на «ски». Угу. Что почему-то в массовом сознании англичан каким-то образом связывается с Россией.
Русские?
Да, все думают, что ски, вот как Достоевский, так они все там ски.
Да. Ну, да.
А при этом несколько людей были в таких арафатовках. Угу. Вот, при этом, по многим намекам, это была Босния. В общем, это такая была сборная солянка, и плюс ко всему еще ходили колумбийские контрабандисты наркотиков.
Вот. Это все организаторы курсов вынуждены были ставить людей туда на определенные роли.
Поразительно, сколько вообще народу в этом участвовало. Мы были потрясены, сколько с нами носились. И все они, я вам скажу, в роли повстанцев выглядели очень убедительно. В роли накачанных наркотиками повстанцев, перепуганных до смерти боями, перед которыми появились люди с техникой, аппаратурой и долларами. А еще там и баба в машине, которую можно выволочь. И как в этой ситуации мы должны себя вести? Это очень трудно.
То есть... Вот Таня сказала, что это актеры. Это никакие не актеры.
Я шучу, конечно.
Это солдаты настоящие, которые...
Это не действие, нет. Это бывшие солдаты.
Ну, да.
Это бывшие десантники из САС и СБС. Бывшие королевские марины.
То есть профессионалы в прошлом.
Да.
И теперь
не вот... только в прошлом, да, сейчас еще больше.
И теперь
профессионалы...
они вот на такой работе постоянно.
Значит, эта компания, значит, не BBC-шные курсы, не наши собственные. Этим занимается частная компания, и таких компаний немало. И они работают, конечно, не только с BBC-шниками, с другими телеканалами, с газетами и так далее. Они сопровождают, одна из видов их деятельности, они нас обучают. Другой вид их деятельности, и, пожалуй, главный, они нас, журналистов, сопровождают в этих точках. Причем, как нам объяснили, все американские телеканалы обязательно при себе имеют вооруженную охрану. BBC-шники пока решили вот, на данный момент, что за некоторыми исключениями, как, например, Сомали, наша охрана не вооружена.
Я всегда слышала и читала, что как раз журналисты не имеют права иметь по себе так вооруженных людей. Они идут сами без оружия, естественно, и они тогда уже под какой-то конвенцией подпадают.
Журналисты имеют право заключить договор с местными агентствами, угу. А на практике с местными группировками, которые на месте ориентируются, угу. И обеспечивают охрану. Угу. Это, в конце концов, в чем состоит цель средства массовой информации там, на линии боя? Заснять, прокомментировать и убраться оттуда живыми как можно скорее.
Да.
И вот эти люди, вторая, так сказать, половина их, которая занимается, возможно, занималась сопровождением, но сейчас они занимаются учебой, и им важно было показать то, что с вами может произойти в худшем варианте, по полному раскладу.
По полному раскладу, и расклад был таков. Фронт, Патриотический революционный фронт продолжает нести потери. Кроме того, он проигрывает идеологическую войну по полной программе. И он решает брать заложников из числа иностранных журналистов, чтобы они там вели репортажи и обнимались с этими революционерами и доводили их точку зрения до международной общественности.
Вот как.
Значит, этих восьмерых, которые учились на курсах, вас брали заложниками по очереди, по одному. Как это, как сценарий разворачивался всего этого дела?
А очень просто. Мы едем по дороге на интервью, о котором мы договорились. Впоследствии, как мы поняли, это интервью было просто крючком,
ловушкой.
Подставой. Да, подставой. Дорогу перегораждает машина, из леса выскакивают люди, открывают пальбу, выволакивают нас из машины.
И вы совершенно ничего не ожидаете.
Такой маски-шоу.
Абсолютно без подготовки.
Не-не, одну минуточку. До нас множество поколений, скажем так, недельных. Курс продолжается неделю, 6 дней. Уже бывали на этих курсах. И люди, побелевшие, рассказывали нам, что второй раз бы туда не пошли. Ага. И, конечно, рассказывали, что берут заложников там. И что выглядит это крайне натуралистично. Ага. Крайне. Вот. Маски-шоу, люди в балаклавах кладут нас на траву. Ага. Далее на голову мешок, руки перед собой, одевают на наручники. И дальше нас долго водят в кромешной темноте.
Ну, для удовольствия этот инструктор хоть пнул кого-нибудь ногой?
Толчки, да, они нас сталкивали между собой, они выкручивали пальцы.
Ой.
Ну так, переломов не было.
Не до перелома.
Но больно все-таки.
Перед этим мы договорились, да, где-то на третий день они сказали, ребята, вам предстоят тут некоторые увлекательные практические занятия. Значит так, если кто-то в данный момент в полной панике и считает, что больше продолжаться не может, а также если он переживает боль, поднимаете руку вверх, вы вне игры.
Угу.
Вот. Ну, и это по-честному.
Но вы, конечно, не подняли.
Из восьми никто руку не поднял.
Никто не
поднял. Нет, ну, конечно. Вот это профессионалы. Значит, с мешком на голове, руки в наручниках, водят непонятно где и куда.
Причем я один очень важный момент упустил. шла в это время перестрелка, нас пытались защитить. То есть мы с этими мешками на глазах еще там поползали. Угу. Нас пытались отбить.
Если мы ползали, вы не представляете, что происходит кругом. Только стрелять, пули свистят.
Да, но мы помним инструкцию, которую мы накануне получили теоретически. В таких ситуациях лучше лежать.
Меньшую часть горизонта занимаешь.
Абсолютно.
Ну, конечно.
Вот. И дальше нас долго вели. Ну, насколько долго? Да, по Колумбии человека месяцами водили по горам, а у нас в курсе всего 6 дней. Ну, так, часик-другой поводили. С мешком на голове, я вам скажу, это очень неприятно.
Время тянется.
Тут есть еще есть такие вообще неприятные моменты. Нас до этого в обед нас кормили в виде... Ведь нам выдали сухпай, и там был бутерброд, там, и там яйцо, и лук. Да, и вот поев этого с мешком на голове, душным, а ходить довольно тяжело.
Ты вспоминаешь все время, что луку наелся.
Это точно. Да, и в конце концов мы оказались в ангаре.
То есть привели вас в какое-то помещение?
Нас привели в ангар, да. После чего нас попугали сильно.
А пугали чем?
Пугали сесть, встать, пинали, толкали, успокоились, посадили кругом, как такое солнышко, да, спиной друг к другу. И мы очень долго сидели на заднице на бетоне, ноги перед собой скрещенные, а голова, значит, спина выпрямленная, голова кверху, на голове мешок. И руки за головой. Я вам скажу, в такой позе сидеть час очень тяжело.
Затекают руки.
Да, но дальше нам впоследствии показали съемки, как человек рассказывал, он так в Бейруте просидел, он так сидел сутками.
Это кто-то из журналистов?
Это да, это американский журналист. Его товарищи погибли там. Вот, и в конце концов... Когда как бы повстанцы почувствовали, что безопасность, с нас сняли мешки, они расслабились, они, у них тоже были свои роли. Там был, конечно, плохой следователь и хороший следователь. Там был один шотландец.
Боснии.
Да, из Боснии, который свирепствовал, а остальные вроде были попроще.
Шотландец орал на вас в полный голос.
Да. А шотландец орал, всем грозился. Вот. И дальше наступает как бы очередная фаза, когда нужно установить персональный контакт. Когда они заинтересованы, да, вот приехали люди, они из Англии или там чего знает откуда, ну, неважно, но не из этого ада. Да, и они выглядят свеженькими, они прилично одеты, и с ними, если они способны говорить на том же языке, им интересно. А для тебя это спасение. Нужно установить персональный контакт. И нам, конечно, показывали, есть... Мы с вами сегодня как раз разговаривали недавно эту тему. Есть такой стокгольмский синдром. Он был открыт именно в Стокгольме впервые как явление, неизбежно возникающее.
Что человек, пленник, он сживается как бы с
мучителем со своей.
Да.
Даже проникается к нему какими-то нервными чувствами.
В Стокгольме человек, захвативший банк и удерживший 4 заложниц, женился на одной из них впоследствии.
Это прекрасно, это прекрасно. Она за него пошла, главное.
Она за него пошла, и она совершенно с ним сроднилась во время...
Но на самом деле стокгольмский синдром был открыт задолго до Стокгольма в глубинах России. Он называется «Не бьет, не любит».
Да-да-да.
В беседе с нашим гостем и коллегой Леонидом Финком мы сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
История, по правде говоря, трагикомическая. Трагическая для ее героини или жертвы Маргарет Макдоналд, которую суд в Париже только что приговорил к 4 годам заключения за сводничество. К тому же она должна заплатить штраф 150 тысяч евро. Но это ее вряд ли беспокоит, как владелица эскортного агентства она зарабатывала баснословные деньги. Комическая сторона этого дела – его очевидное лицемерие. В Париже или в Лондоне, где угодно. Таких агентств легион. Мы повсюду видим их объявления – И если французские судебные власти почему-то думают, что только девушки из агентства «Макдоналд» ведут себя не как японские гейши, а все остальные только ведут с клиентами интеллигентные беседы, то этих судейских или официальных лиц французских надо просто уволить без выходного пособия. Необычным в данном случае только биография Маргарет и размах ее предприятия. Она выросла в весьма обеспеченной семье и получила превосходное образование. Более того, училась она в католической школе при монастыре, где особое внимание обращали на нравственность детей. Не удовлетворившись колледжем в Англии, Маргарет окончила высшую школу бизнеса во Франции, в Реймсе, а затем несколько лет изучала языки в Сорбонне. Она говорит на 8 языках – на французском, итальянском, испанском, немецком, греческом, японском, арабском и даже русском. Перед ней был открыт мир большого бизнеса, и бизнесом она и занялась, открыв вышеупомянутое агентство. Ко времени ареста в нем работало более 450 девушек в самых разных странах – от Америки до Дальнего Востока. Девушки самого высокого калибра. За работу они брали порой более 1000 долларов в час. А Маргарет, естественно, получала комиссию 40%. Деньги она отправляла на офшорные счета и налогов никогда никому ни в одной стране не платила, ибо жизнь ее постоянно проходила в отелях в самых разных городах. Было бы понятнее, если бы ее отдали под суд за уклонение от уплаты налогов, как в свое время осудили Аль Капоне. Но, как я уже сказала, обвиняли ее только в сутенерстве. На суде она упорно настаивала на том, что ни о каком сексе в контрактах, которые она подписывала со своими сотрудницами, речи не было. «Мои девушки, — объясняла она, — просто составляли компанию клиентам. А если и происходило нечто контрактом не предусмотренное, то это их личное дело. Я их к этому не принуждала. Я предоставляю услуги взрослым, совершеннолетним людям. Что происходит после ужина между красивой девушкой и моим клиентом, за деньги или не за деньги, — это не мое дело». Ну, суд, как мы уже знаем, с этим не согласился. Если верить английским журналистам, опрашивавшим парижан, абсолютное большинство обвинительным приговором возмущено. «Она ведь никому не представляла нож к горлу», — говорили французы. Ее девушки хотели хорошо зарабатывать и зарабатывали. И наверняка среди ее клиентов было немало политиков, а может быть и судейские. Детей она не эксплуатировала. Чего они на нее накинулись? Циничные французы даже высказывали предположение, что Маргарет просто дала недостаточно взяток официальным лицам. Или что наказана за то, что добилась слишком большого успеха. На маленькие агентства власти не обращают внимания. Но во всех эскортных агентствах происходит одно и то же. Все это прекрасно знают. Однако все наши вполне добропорядочные газеты постоянно помещают объявления о наборе девушек в эти агентства. В общем, как я уже сказал, чистое лицемерие со всех сторон.
Может быть, французские власти захотели обновить кадровый состав агентства?
Нет, есть гораздо более элегантное предположение, что это только потому, что Маргарет Макдоналд британка. И французы обиделись, что британцы побили французов на их собственном поле, так сказать. Да.
Отнимают бизнес.
Да. Спасибо, Таня. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
25 октября 1838 года, 165 лет назад, в Париже родился автор опер «Искатель жемчуга», «Пердская красавица», «Джамиле», восхитительной музыки к драме Альфонсо Доде «Арлезианка» и непревзойденный «Кармен», композитор Жорж Бизе. Он прожил на свете меньше 37 лет, а сколько принес радости нам и нашим потомкам. 25 октября 1883 года, 120 лет назад, в один и тот же день, родились будущий член первого состава Политбюро ЦК партии Николай Николаевич Кристинский и будущий маршал Советского Союза, начальник генштаба Красной Армии, заместитель министра обороны Александр Ильич Егоров. Оба умерли под пулями сталинских палачей. Кристинский в 1938, Егоров в 1939. Кристинский, приговоренный к смертной казни на так называемом открытом процессе, пытался на суде разоблачить предъявленные ему фальшивые обвинения. И это было тогда героическим подвигом, хотя на следующий день, после ночи ужасающих пыток, он взял свои слова обратно. 26 октября 1898 года, 105 лет назад, Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко основали Московский художественно-общедоступный театр, простите, будущий МХАТ. Неделю назад я рассказывал о целой серии награждений, подарков, званий, объявленной в 1938 году к 40-летию МХАТ. Добавлю, что 27 октября того же 1938 года состоялся юбилейный вечер, на котором присутствовали Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Андреев, Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев и Булганин. Сталин любил МХАТ. И все эти остальные тоже, понятно, в нем души не чаяли, хотя, возможно, иные вообще там никогда не бывали. Но так стало после того, как любовь вождя проявилась, когда он стал туда ходить. А до того на театр нападали, и как? Комсомольский поэт Александр Безыменский гремел. «Стоит этот МХАТ, стан и слава булгаковским гадам, лицом к Турбиным, к революции задом». Густые скапливались тучи. Но вот повезло, что тирану понравилось, театр выжил без потерь. 27 октября 1728 года, 275 лет назад, в маленьком йоркширском поселке Мартен-эн-Кливленд родился знаменитый исследователь Тихого океана капитан Джеймс Кук. Он впервые вышел в море 14 лет и через 8 лет стал капитаном парусника, плававшего в Северном море. Он затем определился в военный флот, а в 1748 году получил приказ отправиться на остров Таити с группой ученых Королевского общества, которым нужно было наблюдать прохождение планеты Венера через солнечный диск. Так начались удивительные походы Кука по Тихому океану. От Антарктики до Берингова пролива. Он обследовал Австралию и Новую Зеландию, открыл бесчисленные острова. В последнем своем путешествии 60-летний Кук прибыл на Гавайские острова, где в результате пустяковой ссоры с полинезийцами был убит. 27 октября 1958 года, 45 лет назад, состоялось позорное собрание Союза писателей. Был исключен из Союза Борис Пастернак, которому Шведская академия присудила Нобелевскую премию. Роман Пастернака «Доктор Живаго», не опубликованный в СССР, был издан в Италии. Я говорил об этом на прошлой неделе. Хрущев пришел в ярость, и его литературные прислужники открыли травлю поэта. В 1960 году Пастернак скончался. В отличие от Хрущева, он на века остался в памяти народной. 28 октября 1818 года, 185 лет назад, родился Иван Сергеевич Тургенев. «Записки охотника», «Рудин», «Накануне», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Ася», «Вешние воды», «Дым», «Новь» и «Сегодня читает весь мир». 28 октября 1913 года, 90 лет назад, суд присяжных в Киеве оправдал Менделя Бейлиса, обвинявшегося в том, что он якобы заколол мальчика Ющинского, чтобы взять его кровь для подмешивания в мацу. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Ющинского убила некая Вера Чебиряк или Чебирякова, и ее наняли черносотенцы с целью обвинить евреев в страшном преступлении. Дело Бейлиса вошло в историю как мрачная страница, и в то же время как образец независимого и справедливого суда в Российской империи. 31 октября 1833 года, 170 лет назад, в Санкт-Петербурге родился незаконный сын грузинского князя и изменивший мужу супруги военного врача Александр Порфирьевич Бородин. Он окончил медико-хирургическую академию по химическому факультету и в 1854 году стал профессором химии в той же академии. Ему принадлежат значительные работы в области органической химии, методика получения бромозамещенных ангидридов и фтороангидридов. Ну вот, что еще? Ах да, он написал оперу «Князь Игорь», две прекрасных симфонии, симфоническую картину «В степях Средней Азии», много романсов. Профессор-химик Бородин был членом могучей кучки русских композиторов, в которую кроме него входили ее организатор Милий Балакирев, Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский и Цезарь Кюи. А оперы Бородина пользовались исключительной популярностью и в России, и за границей. Незабвенный Шаляпин пел партию Кончака буквально на подмостках всего мира. Вот хоть несколько слов из этой арии.
Ну, хочешь ты темницу, моря дальнего чагу не вольницу,
Акасия, если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как феи, на плечи спускаются, уши темные влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под темных бровей.
Если бы эту оперу ставили здесь, пели бы в оригинале, одна из, может, причин, что текст исключительно политически некорректный. Там предлагают женщин просто, ну, я не знаю, на уровне домашних животных. И это смыкается с очень ситуацией той Сеймы, в которую вы попали, коллега. Когда дело доходит...
Ну, женщин не предлагали.
До расстрела, там уже этим людям, террористам или кто там с вами... имеет дело, предлагается абсолютно все, только чтобы оттянуть момент казни. Или как вас учили?
Нас учили, что это четвертая фаза, которая...
Тогда, может быть, мы все фазы быстренько пройдем, для того, чтобы...
Первая фаза захвата, когда лучше не дергаться, все нервные могут легко пристрелить. Вторая фаза перебежки, когда доставляют тебя к месту, где тебя хранят. Это довольно опасное тоже опасный период, когда, тем не менее, можно воспользоваться хаосом и сбежать. Третий этап, когда ты находишься, собственно, с захватчиками, и тогда надо пытаться установить личный контакт, завязать дружбу, упирать на то, что у тебя дети и так далее. А как тебя зовут? А у меня тоже дети. А сколько твоему сыну? 8. И моему 8. Вот в таком духе.
Деньги, если есть, предлагать?
Да, но не спешите. И главное, не вытаскивать деньги.
Отнимут, а потом ничего.
Все равно, да, отнимут, и вопрос закрыт. Да? Как будто и не начинался. Нужно что-то предлагать на будущее.
И вот здесь именно то, о чем пелось в арии Кинчака, это, так сказать, девушки могут предлагать, ну, естественно, в будущем.
Тут еще нет.
Нет?
Нет. В какой-то момент у нас ситуация испортилась крайне. Да? Правительственные войска узнали местонахождение этих повстанцев. И они решили, что журналисты были на самом деле наживкой, которую им подбросили и таким образом узнали. Они обнаружили наши рации, И сказали, что они настроены на волну, на которой правительственные войска работают, и сказали, что мы шпионы. Mm. И вот тут начались большие неприятности.
И четвертая фаза.
Нас начали допрашивать, мы доказывали. Я, по-моему, высказал им несколько вполне серьезных резонов, когда меня допрашивали. Они говорили, ну вот докажи, что ты не солдат. Я сказал, ну, во-первых, я иностранец и вашим местным языком не владею. Каким образом я могу быть солдатом их правительственной армии? Во-вторых, если я не солдат, то я не журналист. Если я солдат, то я не могу управлять видеокамерой. Дайте мне видеокамеру, я вам сейчас все сниму. Да. Ну, в таком духе. Но их, в конце концов, это не убедило.
А физически что с вами происходит? Вы сидите с теми же наручниками, или как-то стеснены?
Они, смотрите, мы имели дело все-таки с англичанами, профессионалами в английском правовом пространстве. Им надо было создавать очень реалистичную картину. Но они прекрасно понимали, что если они сломают руку, то мой адвокат
будет писать письма.
Будет очень серьезно доставать их в суде. Они очень хорошо это понимали. Больше того, если они меня оскорбят там на какой-нибудь национальной почве и так далее, мы все равно находимся в английском правовом пространстве.
Очень утешительно это.
Да. Они нас перетаскивали с места в место. Они на нас орали, как сумасшедшие, постоянно.
Но не били.
Ну, там, в крайнем случае, пиндаль другой. Но это ж милое дело. Но при этом старались не сломать копчик. Вот. Трясли. Аккуратненько так, чтобы не было сотрясения мозга. Вот. Ну и допрашивали. И этот, конечно, шотландец изгалялся как мог. Выглядели они, я вам скажу, такую рожу лучше не видеть.
Так, да?
Да, очень убедительно. И, кстати сказать, некоторые из них бывали в нашей роли. Сами когда-то в реальной ситуации. Они знают, что они показывают.
А, то есть их захватывают.
Да.
Только настоящие ребята.
Да. Когда они сопровождали журналистов в каких-то реальных ситуациях. Вот, и в конце концов один меня схватил за куртку и потащил из ангара. И передернул затвор пистолета и потащил. И он ногой открыл дверь и выпустил меня из рук. Выпустил мою куртку. И я дернул. Я побежал.
А он повел на расстрел.
А он меня повел на расстрел. А я от него сбежал. И я побежал. А я бегу. Со мной бегут два партизана из Патриотического революционного фронта. Но я бегу по современной английской военной части. И навстречу по дороге едут грузовики, колонны грузовиков с английскими солдатами. Я выскакиваю перед ними, машу руками.
Ну, истерика вполне естественная, нормальная. То есть ощущение такое, что действительно собираются тебя стрелять.
Ну и да, и нет. То есть я как бы вот в глубине, да.
Знаю, что не застрелят.
The back of my brain,
но
да,
страшно.
Как говорят
англичане.
Да, я понимал, что все это понарошку. Но, черт возьми, как это было убедительно. Uh-huh. Да? И когда сзади, может, там и холостые патроны, да? Uh-huh. Но они мне стреляли вдогонку.
Uh-huh. Один из тысячи холостых всегда бывает,
да?
Настоящий.
А мое богатое воображение уже дорисовывало свист пуль над головой. Uh-huh.
Ну и что английские солдаты, которые это увидели?
Нет. Они вытаращили глаза.
Он же остановил военный транспорт.
Я орал, как сумасшедший. Орал им: смотрите, за мной бегут два человека, они хотят меня убить, помогите, заберите меня отсюда. Вот. Они сначала вытаращили глаза, посмотрели на меня, посмотрели на этих партизан, которые реально, я не сумасшедший, я не шизофрения, они реально есть. Вот. Но потупили глаза, сообразили, что что-то не так, и поехали дальше.
Не спасали.
Нет, потому что это разная организация.
Разная, конечно.
Солдаты защищают родину, а здесь журналистов мучают для их же блага.
Я бегу дальше. Там навстречу дом. В доме все двери заперты. А я уже сильно устал. Я довольно долго бежал. Я там поперек этой части носился, как сумасшедший. Я, значит, давай круги делать вокруг этого дома и искал, куда забраться. В конце концов, спрятался за каким-то ящиком. Они туда пришли, они меня нашли, выволокли оттуда.
А руку поднять нет, самое?
Нет.
Гордость не позволяла.
А зачем?
То есть они нашли, да?
Они меня нашли, да.
То есть надо было продолжать бежать вдаль куда-то.
Ну, в общем, да, либо прятаться как-то более уверенно. Да, они сказали, что из нескольких сот BBC-шников до сих пор от них сбежал только один, воспользовавшись домовой завесой, неправильно запущенной.
То есть каким-то образом имя запомнится?
Нет, это был не я. Мне не удалось сбежать, меня поймали.
Но попытка бегства – это плюс или минус журналисту?
Когда тебя ведут на расстрел, надо спасаться, так или иначе. Если тебя собираются убить, нужно спасти свою жизнь, и здесь допускается абсолютно все. Угу. Вот. И в том числе и, конечно, сбежать. А меня привели обратно. Там у них, значит, человек с балаклавой на голове, значит, затеял со мной разговор. Ну, ты меня абсолютно уже полностью достал и орал на меня матом. И... Но вот почему, с какой стати я теперь должен тебя не убивать? Uh-huh. Вот. И я начал объяснять: да, ребята, да 100 причин, да вы что, с ума сошли, да вы все свои, да в конце концов, да зачем, да и больше я так не буду, никуда больше бегать, зачем? Я просто испугался, думаю, вы же не хотите меня убить в самом деле. Вот. И дальше, значит, они действовали в соответствии с инструкцией, которую нам дали они же теоретически накануне. Они пытались поставить меня на колени и заставить меня смотреть в землю или куда-то в сторону, чтобы избежать контакта глазами.
И вот это и есть четвертая фаза, в которой надо себя вести иначе.
Это конец четвертой фазы. Uh-huh. Вот ни в коем случае здесь уже нельзя подчиняться. Нельзя падать на колени, и надо все время смотреть в глаза и не затыкаться ни на одну секунду, предлагать деньги, говорить: да, ребята, я о вас сейчас такой фильм сниму, все что угодно. Пока тебя не убили, ты жив, защищайся.
Одна из восьми ведь была девушка из телеведущих, то есть лицом не кривая. И ей по этой инструкции предлагалось...
Предлагала секс со страшной силой. Это лучше, чем если застрелят. Намного.
Это безусловно, но только, по-моему, это как-то не очень... Будь я революционный освободительный какой-нибудь Вестфронт, так и так, что называется, девушку задействовал, и, а потом и расстрелял, что называется. Тут ее согласие, не, они... согласие не требуется.
Это не совсем так. На их стороне, конечно, сила, но они сами в постоянном стрессе, они сами боятся, они, у них сами, у самих игра на время. И в каждые там, 10-15 минут ситуация изменяется не только для нас, но и для них. Они под стрессом. В более спокойной ситуации, наверное, да. Нам сказали вести себя, выиграть несколько минут, чтобы эти минуты посвятить тому, чтобы выиграть для себя несколько часов, и несколько часов добиваться тому, чтобы заработать себе несколько дней и так далее.
И вывод из всего этого обучения состоит в том, что террористы, какими бы мы они плохими людьми не были, все равно люди со своей психологией, со своими психологическими рычагами, на которые тоже можно нажимать, зная, на что нажимать.
Ну да, в конце концов, нет никакого инструктажа, нет книжки, по которой надо следовать, которая была бы правильной для всех подобных ситуаций.
Но, разумеется...
Нужно работать головой, да. Оценивать ситуацию, наблюдать, вычленять какие-то типажи среди захватчиков, работать на этом и так далее. В конце концов, не пустили, разумеется.
Пулю в лоб.
Пулю в висок.
Когда произошел расстрел, когда был...
Да, собственно, когда я их не сумел убедить, что нет причин, по которым меня бы не следовало расстрелять. Я был первым из нашей группы.
А из 8 журналистов кто-нибудь в живых остался?
Нет.
Всех расстреляли.
Всех расстреляли, правильно. Значит.
Причем, когда тебя расстреливают, тут же за тобой приходит человек, очень-очень добрый. Говорит, все нормально.
Не волнуйся.
Я, ты не забудь, находишься на курсах по враждебному окружению, не забудь.
Ты на другом, все, да. Ты в раю.
Ты в Англии, по-прежнему, все нормально. Пойдем кофейку попьем. И очень нежно так отводит. Там уже, там стоит джип, около него большой бидон с кофе, стоят печенье. И мне, значит, выдали стаканчик, и я, значит, дрожащей
то есть
рукой...
То они боялы и болели, что действительно стресс у людей.
Конечно. А как конечно. Вы думаете?
А это часто случалось. Особенно у людей, которые прежде когда-либо бывали в сходной ситуации.
Да-да.
И у них сразу
да-да.
Волна воспоминаний.
Но я хотел спросить вот что.
Посттравматический стресс, ага. Он может сидеть у вас годами, и вы его не замечаете.
Да.
Потом он снова всплывает и опять на года.
Но курсы на таком уровне, что посттравматического стресса у учащихся не возникает, доводят до него, но самого стресса не должно получиться.
Если вы предрасположены,
то может
все
быть.
Может быть, да. Но в конце концов, если вы предрасположены к этому, то нечего делать в Чечне и в Ираке.
Из 8 все одинаково прошли или кого-то отметили как более годящегося для горячей точки? Или были какие-то люди, которых признали совершенно негодными для командировок в опасные места?
Вы знаете, корректные инструкторы ничего такого не говорили и говорить не могли. Но мы между собой отмечали.
Что такие были совершенно негодящиеся люди.
Что были люди, которые, например, когда мы оказываем помощь, слоняются между нами, прыгают, хватаются за все сразу и хватаются за... сумки, например, с медикаментами, почему-то никому не сказав ни слова, перетаскивают их к другой жертве, которая не нуждается
в помощи. А вот в этой самой четвертой фазе, в конце, в предсмертной ситуации, все вели себя достойно, или вы про себя отмечали, что кто-то слабее?
Мы не видели этого, и мы только слышали «бумц», следующий идет пить кофе.
Так, вот что я хотел спросить. Существует другой ключ поведения – в предсмертные минуты, как известно, широко описанный в романах и вообще в разной другой литературе, до опер включительно. Когда человек смотрит в глаза своим палачам и говорит, я англичанин, я британец, значит, да здравствует королева.
Значит,
стреляйте, сволочи. Я понимаю, что таких ситуаций не бывает.
Нас проинструктировали.
Да.
Очень просто. Не выпендривайтесь. Защищайте свою жизнь. Мы всего-навсего журналисты. Ну, наша задача – информировать публику о том, что происходит в этой стране, в которой гражданская война.
А не умирать героически.
Мы не солдаты. Нет.
Ну да. Конечно. Да, 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 да.
Но все-таки достоинство надо соблюдать в этой в четвертой фазе. Другой... Потому что если из страха обмякнешь, а страх у всех перед настоящим расстрелом чудовищный...
Нельзя становиться на колени.
Другое дело, я думаю, что если бы я вначале не побежал, не убежал от них, так что меня потом поймали, вот в четвертой фазе, во время этого предсмертного диалога, я бы говорил убедительнее. Я остался собой недоволен. Я совершенно забыл про вариант с деньгами. Угу. Совершенно.
А что же, они вас не обыскали, не отняли денег?
Не, одну минуточку. Я мог им такого...
Что а, наплести, что потом... Наплести,
конечно, ребята, сотни тысяч. Ну, да. А та девица с перепугу. Я вам много денег дам. Много денег. Вы не представляете себе, сколько. Они так, ну сколько? $100. Я даже не поняла, что он сказал.
Еще одна практическая сторона этого обучения. Вам показали, как огнестрел работает. Что пробивает пистолет? Какую убойную силу имеет автомат УЗИ или гранатомет?
Ну, мы перед этим смотрели множество кадров. Как идет война, не война, перестрелка в городе. Например, в Палестине, например, в Сараево, в Ираке, в Афганистане и так далее. Журналисты находятся на месте, они пытаются снимать, и они пытаются при этом не пострадать. И когда в тебя стреляют, да, когда ты высовываешься из-за угла дома с камерой, ты можешь быть чем угодно. Совершенно неопределенно, что ты
оператор,
да, в тебя могут стрелять, потому что могут подумать, что ты снайпер или кто угодно. Но надо при этом понимаете, находить такие препятствия, чтобы в тебя не попадали. Угу. И нас привезли на полигон. Да, прежде всего нам дали послушать, как звучит оружие. Ну, там я когда-то был в советской армии, там для меня это было более знакомо, но среди нас были люди, которые до сих пор никогда не слышали, как звучит оружие, кроме как пневматическая винтовка в тире. Мы побегали, послушали, как они звучат, а потом они взяли и начали поставили стена в пол кирпича, стена в полный кирпич, мешки с песком, дверь машины и ствол дерева, и начали стрелять, начиная с пистолета, потом полуавтомат типа УЗИ, потом автомат Калашникова, и так до гранатомета, и давали нам посмотреть, как, что выдерживает. Да, ствол дерева удерживает пистолет, но калаш уже пробивает его. Калашников, если пустить очередь, может пробить даже и тонкую стену в пол кирпича. Естественно, дверь машины пробивает абсолютно все. И, соответственно, конечно, это было полезно, да, посмотреть, где и как надо прятаться. И ответ – лучше всего использовать рельеф и местность.
Вы знаете, господа, приходя сюда по найму лет этих 26 назад, я ходил по тихим коридорам и думал, что все так и окончится навеки вечные переводом каких-то бумажек с одного языка на другой. Но вы видите, что ввязавшись в журналистскую жизнь, можешь попасть в абсолютно любую ситуацию. Так что, журналисты, господа, не торопитесь. Леонид Финк, большое спасибо. До встречи на следующей неделе.